и чем именно занимался. Колдовал, так что ли? Очень может быть, что и колдовал. Да так, как мне прежде и не снилось. Впрочем, в эти дни даже неопытный нуменорих вел себя как бывалый отставной магистр какого-нибудь грозного ордена. А тихий обитатель большого архива, обаятельный, рассеянный и неловкий сэр Лукфи Пенс, словно бы взялся исполнять главную роль в пьесе о бурной юности знаменитого Лойса Пандохвы, да и вжился в образ. Впрочем, ничего удивительного. Поют же некоторые домохозяйки под гипнозом, почище Марии Каллас. А толку-то? Утро четвертого дня я встретил на нашей половине дома у моста. Я безучастно созерцал восход солнца. Не потому, что это зрелище доставляло мне удовольствие. Просто так вышло, что пару часов назад я устало рухнул в одно из кресел в зале общей работы, лицом к окну, в надежде, что удастся задремать. Но так и не задремал. Вместо сновидений мне пришлось пялиться на узкие ярко-оранжевые полосы, окрасившие небо над островерхими крышами опустевшего старого города. Поскольку устал я за последние дни так, как, пожалуй, еще никогда не уставал, созерцание было сродни глубокому сну с открытыми глазами. Оранжевое солнечное сияние постепенно заполнило все пространство перед моими глазами. Наконец мне показалось, что я нахожусь в центре большого костра, а еще через секунду почувствовал его обжигающий жар и пулей выскочил из кресла, спасая свою шкуру. Почти сразу я понял, что никакого костра, разумеется, не было и в помине, а потом осознал, что проснулся. То есть не просто вернулся от дремотного оцепенения к бодрствующему состоянию. Проснулся старый добрый Макс, которого и в помине не было рядом со мной в последние дни. Мои сердца в бешеном ритме колотились о ребра. Мне хотелось плакать, кричать, биться головой о стенку, потому что я снова считал, что все пропало, и я уже не успею хоть что-то исправить. Но сейчас это идиотское истерическое состояние казалось мне почти благом. По крайней мере, я снова был живым. Приятное разнообразие. А потом в моей груди лениво зашевелился меч короля Мёнина, и знакомая тупая боль сразу привела меня в чувство. Куда эффективнее, чем стакан холодной воды или звонкая пощечина. «Ох, как же все хреново!» — тихо сказал я вслух. И замолчал, поскольку мне требовалось немного подумать. Может быть, еще можно успеть спасти ситуацию? Да уж. Отважная дурочка Надежда действительно умирает последней, и я до сих пор не могу решить, нравится мне это или нет.
«Хреново, говоришь?»
— бодро откликнулся из-за полуоткрытой двери своего кабинета Джуфин.
«Магистр с тобой, сэр Макс. По-моему, лучше просто не бывает».
Повинуясь скорее порыву, чем здравому смыслу, я зашел в его кабинет и некоторое время с холодным любопытством разглядывал своего шефа. Он еще больше помолодел. Теперь это сразу бросалось в глаза. Еще несколько дней назад мне показалось, что Джуфин благополучно избавился от груза пары-тройки нелегких столетий. Но тогда дело было скорее в радикальной перемене его настроения. Государственный чиновник высшего ранга начал превращаться в знаменитого китарийского охотника. Еще бы он не переменился. А теперь, кроме озаряющего его лицо лихорадочного, опасного, но чарующего внутреннего огня, я обнаружил и более очевидные перемены. Куда-то исчезла паутинка мелких морщин, окружавших его раскосые глаза. Почти разгладились глубокие складки у рта, губы стали ярче, а впалые прежде щеки заметно округлились. Словом, перемен было много, и далеко не все поддаются описанию. Важно общее впечатление. Тот сэр Джуфин Халли, с которым я имел дело все эти годы, выглядел как чрезвычайно бодрый и энергичный, но все же весьма пожилой джентльмен. Теперь же, скажем, у меня на родине ему не дали бы и 50, даже с поправкой на здоровый образ жизни и личное могущество. Я всегда предполагал, что в молодости шеф был довольно красив, но даже не подозревал, насколько. Впрочем, сейчас его обаяние на меня не слишком действовало. Наверное, просто потому, что я знал, этот невероятный дядька больше никогда не будет моим другом. Впрочем, вряд ли он вообще когда-то им был. Мало ли, что мне, дураку, казалось. Но считать его своим врагом, черт, это по-прежнему было выше моих сил. Больше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы Джуфин сумел убедить меня, что мы не враги и никогда ими не станем. Я, чего греха таить, вполне был готов ему подыграть. Ага, размечтался. «Ну и зачем вы превратили меня в бессмысленного болвана?» — наконец спросил я. — До сих пор со мной всегда можно было договориться, разве не так?
— Ха! Смотри-ка! Очухался!
— жизнерадостно констатировал Джуфин.
— Вообще-то, по моим расчетам, это замечательное событие должно было произойти немного позже. Ну да ладно, ты всегда был шустрым. Кстати, а почему ты решил, будто я превратил тебя именно в бессмысленного болвана? — Признаться, мне показалось, что ты еще никогда так здорово не соображал, как в последние дни. Я уж было начал покусывать локти, что не наложил на тебя эти чары с самого начала. Скольких глупостей можно было бы избежать? Да шучу я, шучу!»
Почти сердито рявкнул он, заметив, как я меняюсь в лице, и добродушно добавил.
«Совсем спятил, бедняга. Куда подевалось твое чувство юмора, Макс? «И как, интересно, ты собираешься жить дальше без своего единственного достоинства?»
«Может быть, вы и шутите», — мрачно сказал я. «И вполне может статься, что я спятил. Но мне действительно не смешно. Более того, мне настолько паскудно».
«Твое драгоценное настроение — это твоя проблема», — холодно заметил Джуфин. «Скажи сразу, ты ругаться пришел или просто поболтать? Если ругаться, имей в виду, у меня нет времени на такие глупости. А вот ежели спокойно поговорить, то на сие святое дело несколько минут у меня, пожалуй, найдется. Только не спрашивай снова, почему я тебя заколдовал, ладно? По этому поводу могу сказать одно. Мне было нужно, чтобы ты занимался делом, а не бился головой об стенку. И уж тем более не занимался организацией массового дезертирства моих сотрудников в разгар самой важной стратегической операции за последние 6000 лет».
«Ладно», — нетерпеливо сказал я. «Заворожили вы меня, и магистры с вами, и со мной заодно, на себе я уже крест поставил, но почему вы так упорно не хотите отпускать ребят? Зачем они вам здесь нужны? Только не нужно снова рассказывать мне о вашем уважении к свободе выбора после всего, что вы со мной вытворяли».
«Ну, положим, ты и все остальные, мягко говоря, не одно и то же», —
заметил Джуфин.
«Впрочем, по сути, ты совершенно прав. Я действительно не хотел, чтобы Кофа, Мелифара, Номинорих и Лухфи куда-то уезжали».
Он внезапно встал, пересек кабинет, уселся на подлокотнике моего кресла и доверительным шепотом продолжил.
«Они мне нужны. И не только потому, что мне не хватало хороших помощников, чтобы усыпить весь город. Хотя и это тоже, конечно. Пойми ты, наконец, мой бедный перепуганный сэр Макс, битва за пустое сердце должна быть настоящей битвой, а не вялым расшвыриванием по сторонам кучки беспомощных граждан. Есть вещи, которые следует делать красиво, или не делать вовсе. Даже если за красоту жеста приходится платить кровью, своей или чужой, неважно. Пока ты этого не поймешь, можешь считать, что еще и не начинал учиться магии».
«Я действительно не понимаю», — упрямо сказал я. «И не хочу понимать».
«Хочешь, не хочешь, а придется», —
хладнокровно заметил Джуфин.
«У меня, знаешь ли, уже давным-давно был готов изумительный план развития событий. Четкий, продуманный, можно сказать, безупречный. Можешь мне поверить? Я располагал достаточным количеством времени, поскольку еще 100 лет назад я уже точно знал, чего жду и к чему готовлюсь. Разумеется, судьба неоднократно вносила в мою работу свои коррективы. Но к тому моменту, когда я нашел крошечный бутон пустого сердца среди древних камней под стенами Холоми, мне стало ясно, что мы с судьбой достигли совершенства в искусстве составления планов, и менять больше ничего не надо. Кстати, могу по большому секрету сказать тебе, что истерика леди Меломори и ее поспешный отъезд были частью моего плана. Девчонки мне тут совсем не нужны. Если верить кодексу Трахов, пустое сердце неравнодушных женщинам, да настолько, что готово помогать им в битве, смахивает на обычное древнее вранье, но мне лишние сюрпризы ни к чему. Бедная девочка. Теперь она, надо думать, сгорает от стыда за свое поведение. Если еще увидитесь, можешь ее утешить. Объясни, что на самом деле она совсем не трусиха, и уж тем более не предательница. В молодости люди любят цеплять на себя всякие дурацкие позорные ярлыки, а потом сутулиться под их гнетом до глубокой старости. Скажи этой девочке, что так уж вышло. Роль, отведенная ей в моем плане, оказалась очень маленькой и не слишком выигрышной. Не беда, будут в ее жизни и другие спектакли».
«Что ж», — вздохнул я, — «по крайней мере, это куда лучше, чем героическая гибель в финале. Спасибо, что вы мне это сказали. Я-то грешным делом тоже припас для нее пару-тройку соответствующих ярлыков. Один из самых тяжелых камней свалился с моего сердца. Наше с Меломори прощание оставило у меня на душе омерзительный осадок, а теперь вдруг выяснилось, что автором сценария была не она. Что ж, и на том спасибо».
«А вот отъезд из Еха наших 4 коллег в моем плане не предусмотрен», —
завершил Джуфин.
«Ты уж извини, что с тобой не посоветовался»,
— ехидно добавил он. «И как же должны развиваться события согласно вашему плану?» — устало спросил я, решив не обращать внимания на его ядовитый тон.
«Увидишь», — невозмутимо ответствовал Джуфин. «Не уверен, что тебе понравится, но со временем ты оценишь мои усилия. Обещаю».
«Если оно у меня еще будет, это самое время», — равнодушно отозвался я.
«Согласно моему сценарию, ты все-таки должен уцелеть»,
— лукаво подмигнул Джуфин.
«Грех это вершителями разбрасываться. Вашего брата в этом мире и так днем с огнем не доищешься».
«Это называется рациональное использование ресурсов», — заметил я. «Признаться, мне и в голову не приходило шутить. Условный рефлекс, так что ли?
Именно.